Добрый день, друзья! В эфире интернет-радио «Мост» и проект «Я люблю свою работу», где мы вновь знакомимся с первоклассными специалистами разных профессий. Меня зовут Катерина Минакова. Слушайте нашу прямую трансляцию на сайте radio-most.rf. Также смело пишите нам в Телеграм и WhatsApp по номеру 8-923-156-5566. Сегодня у нас в гостях Игорь Евгеньевич Бондаренко, режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с важного, основополагающего вопроса. Как вы пришли в профессию режиссера? Как впервые поняли, что хотите работать в искусстве?
У меня долгий путь к режиссеру, к профессии режиссера. Начался он еще в музыкальной школе. Я учился игре на скрипке. Потом в музыкальном училище я учился на академического вокалиста. И как раз в тот момент меня стали посещать мысли, что одного вокала мне мало. И смежная и близкая профессия к академическому вокалу как раз оказалась режиссура музыкального театра, режиссура оперного театра. И уже после окончания Краснодарского музыкального колледжа имени Римского-Корсакова я принял решение, что хочу быть оперным режиссером, и поступил в ГИТИС на факультет музыкального театра.
Часто бывает так у творческих людей, что их в творчество приводят их старшие наставники. Часто это бывают родители. Было ли такое у вас? Может быть, кто-то из родителей занимается искусством и привил вам любовь к пению, а потом уже и к театру?
У меня такого не было, но мои родители всегда меня поддерживали. То есть я не из семьи музыкантов, не из семьи актеров, но родительская любовь и поддержка любых моих начинаний, она сыграла большую роль в моем профессиональном становлении, за что я очень благодарен своим родителям.
Вот, друзья, поддержка — это очень важно. Игорь, расскажите всем непосвященным, чем все-таки занимается режиссер, почему он нужен?
С одной стороны, можно подумать, что режиссер в принципе не нужен, и вообще странная такая профессия. Даже меня часто спрашивают, а чем занимается режиссер. Но на самом деле режиссер — это человек, который координирует работу всего театра. То есть это и постановка спектакля, и создание костюмов и декораций. То есть режиссер задает творческий вектор художникам, сценографам. Режиссер — это теоретик театра, который должен разбираться...
Все знать о театре.
Вообще все знать. Поэтому режиссер — незаменимая профессия. И не могу сказать, что это прям главный человек в театре. Все-таки театр начинается с актера, но режиссер — это большой помощник и проводник.
Вот такая важная роль у режиссера, буквально регулирующая все основные процессы на сцене и в театре. О деятельности режиссера теперь нам понятно гораздо больше, однако давайте проясним, чем отличается режиссер театра от кинорежиссера?
Кинорежиссер все-таки мыслит, как это ближе сказать, наверное, кадрами, планами. А режиссер театра непосредственно работает с людьми, и театр — это живое искусство, которое происходит здесь и сейчас. Ты не можешь смонтировать, как на кинопленке, то есть... Искусство, которое вот в данный момент рождается, да. И в этом тоже есть своя сложность и своя специфика. Мы не можем переиграть, повторить, вырезать и переснять. То есть мы создаем непосредственно в пространстве.
А как в таком случае сделать идеально, сделать конфетку? Вот с первого дубля, грубо говоря, у нас же один дубль на сцене.
Мне кажется, идеал недостижим, но совершенство не заключается в стремлении достичь идеала.
Поэтому, как красиво сказано!
Поэтому репетировать много, оттачивать мастерство на репетициях, прежде чем выйти на сцену к публике.
репетировать и повторять, учить, и будет хорошо, да?
Да.
Игорь, давайте приоткроем шкатулку с секретами, поговорим о закрытом для глаза зрителя процессе непосредственно создания музыкального спектакля. Из чего он состоит и как проходит?
Вообще работа режиссера состоит из нескольких этапов. Это замысел, это разработка концепции спектакля, подготовительный период, или как его называют, застольный период, работа с художником. То есть прежде чем режиссер выйдет на работу с актерами непосредственно на сценической площадке, есть очень большой этап подготовки будущего спектакля, создание эскизов, обсуждение будущего проекта с художником, с костюмером. То есть это большое погружение, это поднятие целого пласта культуры, которая окружает этот спектакль, эту оперу, это произведение. И вот это все нужно собрать в себе, как-то сгенерировать, и потом уже...
И режиссеру воплотить в жизнь.
И воплотить в жизнь. Но это уже следующий этап, когда режиссер работает с артистами и, что называется, ставит спектакль.
Ставит задачи и ставит спектакль.
Да.
Действительно, вот вы перечислили очень много тонкостей. Расскажите, сколько времени занимает каждый этап реализации этого процесса? Вот вы рассказали много пунктов. Временные рамки какие?
Сейчас мы живем в век скоростей, и поэтому все спектакли ставятся быстро. То есть у нас нет времени, как раньше, репетировать по полгода. У нас достаточно сжатые сроки. Даже в 2019 году я участвовал в международном конкурсе молодых оперных режиссеров «Нано-опера» в Московском театре «Геликон опера». И одним из условий, было поставить сцену за максимально короткий период. То есть на работу режиссера с артистом дается всего 10 минут. И в таких примерно условиях работаем мы сейчас. То есть не больше месяца у нас уходит на постановку спектакля. И это касается не только малых форм, даже спектакли на большой сцене выпускаются за очень короткий срок.
Действительно, 21 век задает скорость, и один месяц на все про все, это прям колоссально мало. Кажется, что оказывается, что можно поставить большой очень проект, реализовать его на сцене большого театра, и получится здорово, классно, на это придут зрители, и большое количество зрителей. Игорь, а как и кто решает, какое произведение ставить?
Вообще, мне кажется, если у режиссера есть свой творческий вектор, как, например, у нашего главного режиссера Вячеслава Васильевича Стародубцева, есть замечательный проект «Пушкиниана». Это цикл спектаклей, посвященных Александру Сергеевичу Пушкину, его творчеству. И вот в рамках этого цикла ставятся оперные спектакли, написанные по произведениям Пушкина. Тоже касается и «Мацартианы», целью которой является постановка главных и лучших опер Моцарта. То есть есть вектор, в рамках которого режиссер как бы вот
движется,
да.
А может ли принимать в этом процессе участие помощник режиссера или ассистент? Или все-таки главный режиссер решает и, ну, как-то определяет и вектор движения, и произведение, которое ставится?
Вектор, конечно, определяет главный режиссер. Но ассистенты тоже имеют свой голос, имеют свое мнение. И наша задача подсказывать и помогать работе главного режиссера. Это тоже очень важно.
Ну, это буквально большая ответственность за такое творческое масштабное решение и действительно ответственность и за зрителя, который придет по итогу на премьеру, придет на спектакль или на постановку.
Конечно.
Игорь, вопрос о тонкостях работы в музыкальном театре. Я знаю, что обычно режиссер распределяет роли в соответствии с типажом актеров, как вот в драматическом, допустим, театре. Но как это происходит в оперете и опере? механизм распределения ролей в музыкальном театре, на что обращает внимание режиссер?
Прежде всего, режиссеры музыкального театра обращают внимание на голос и вокальные возможности певцов, потому что композиторы пишут оперы, основываясь на определенных типах голоса. Соответственно, те солисты, которые есть у нас в труппе, на них мы и рассчитываем, ставя спектакль. Не всегда такое бывает, что вот режиссер хочет поставить какую-то оперу, а подходящего голоса для определенной партии нет. И здесь режиссер очень часто в тупике приходится или приглашать кого-то, кто может исполнить эту партию, или откладывать эту идею до лучших времен. Но в любом случае мы рассчитываем на вокальные возможности певцов.
Да, не все просто у вас, много сложностей, но тем не менее получается, что при том, что определенные возможности голоса нужно иметь артистам, это сокращает, наверное, конкуренцию, которая есть, допустим, в театре драмы, потому что не каждый может потянуть определенную партию, я правильно поняла?
Да, это правда, и бывают исполнители одной роли, вот есть солист, и он, и только он поет эту партию, потому что другой просто физически не справляется. Мой мастер Александр Борисович Тетель однажды привел очень хороший пример. Сравнивая абитуриента музыкального театра и драматического театра, он сказал так: может ли студент первого курса драматического факультета прочитать монолог Бориса Годунова из трагедии Пушкина? Может. Как? Это другой вопрос. Может ли студент первого курса вокального факультета или факультета музыкального театра спеть монолог Бориса Годунова из оперы Мусоргского «Борис Годунов»? Не может. Потому что есть физические данные, есть то, что называется, нужно дорасти до роли. То есть, да, это мышцы еще не окрепли.
Натренироваться.
Поэтому вот в музыкальном театре возможности голоса первоопределяющие.
Вот так, друзья, не все просто. И даже если у вас есть задатки, не думайте, что вы можете выйти только на них. Нужно развивать свои особенности и достигать высот, чтобы выступать на больших сценах. Игорь, мы подошли к острому вопросу. Не могу его не задать. Как выходить из конфликтных ситуаций в творческом коллективе?
Актеры как дети. И очень важно вот это вот актерское нутро, актерскую душу не задеть и по возможности максимально сглаживать конфликтные ситуации, потому что очень часто, особенно это бывает перед премьерой, когда артист репетирует, потом ему приносят костюм, неделя до премьеры, волнение, все мешает, костюм неудобный, непривычный, человек нервничает, плюс, естественно, это сказывается на голосе, и режиссер все-таки должен помогать артисту, заботиться о его состоянии, самочувствии, психологическом самочувствии. Ну, конфликты всегда бывают разные, как, наверное, в любой профессии. Надо искать компромиссы.
Вы выступаете скорее воспитателем в данном случае, идете на компромисс.
Бывает, да.
Все понятно. Ну, а было такое, что прям остро выступал какой-то конфликт, который мешал работе, и не получалось пойти на компромисс? Каким тогда мерам вы прибегали?
В моей практике пока такого не было, но рассказывают разное про актерские конфликты. Я думаю, это даже много анекдотов на эту тему ходит среди людей, и большинство из них правда.
Вот так. Наверное, важно помнить, что не нужно переходить на личности и находить все-таки общий язык.
Это очень важно, потому что в театре, несмотря на то, что мы все очень сплочены друг с другом. Не зря говорят, что театр — это семья. Но в любом случае мы находимся на работе. У нас есть великая цель, да, это выпустить спектакль, явить его публике. И публику совершенно не должно интересовать и волновать, что происходит за кулисами. Мы выходим и творим искусство, и это самое главное. Все остальное, все личное мы должны оставлять за кулисами, выходя на сцену.
Мы творим искусство, и это самое главное. Золотые слова. Игорь, рубрика «Проверяем факты, развеиваем мифы». Верно ли утверждение, что режиссер может заменить любого артиста на сцене? Как вы выходите, или выходите ли вы показывать, как надо на сцену артиста?
Не уверен, что это утверждение верное. Возможно, в драматическом театре это имеет место быть, хотя многие режиссеры не являются актерами. Да, конечно, там Константин Сергеевич Станиславский был превосходным актером, но не все режиссеры могут выдержать роль от и до. Все-таки режиссер — это другая профессия. Это человек, который смотрит со стороны и корректирует работу артиста. В музыкальном театре такая же история, и очень немногие оперные режиссеры, которые умеют петь. Это правда. Но иметь музыкальное образование для этого важно. Поэтому скорее нет, чем да, что касается этого конкретного мифа.
Как надо показывать, не выходите, но объясняете, что хотите видеть, и координируете работу буквально на словах, наверное, да?
Чаще на словах. Иногда, конечно, какое-нибудь движение или пластическое решение. То есть, минимум режиссер может, конечно, показать, выйти на площадку, но сыграть целую роль, мне кажется,
сложновато.
Сложно, и мало какой режиссер на это согласится.
Ну, здесь еще вопрос, наверное, самолюбия.
Тоже верно.
Скажите, на премьере режиссер смотрит постановку из-за кулис, и как отец всего происходящего регулирует процесс? Или уже спокойненько, с чувством выполненного долга, сидит в зале и просто наслаждается, внимает всему этому?
Бывает по-разному. Это зависит от личности каждого человека. То есть режиссер тоже человек, у него есть свои эмоции, он тоже переживает. Кто-то с холодным сердцем сидит в центре зала и наблюдает за поставленным спектаклем, чтобы потом откорректировать, да, и раздать свои комментарии артистам. А очень многие не могут смотреть свои спектакли и уходят, и не присутствуют на премьере. И даже вот я вспоминаю свой первый режиссерский опыт, мой дипломный спектакль в Краснодаре. Мне казалось, что это ужасно, и я просто сел на пол на балконе и половину спектакля просидела на полу, отвернувшись от сцены. Просто потому, что у меня был большой стресс. Ну, все реагируют по-разному. Сейчас, конечно, я уже...
Ходите на премьеры.
Я уже и хожу и на премьеры, и смотрю. И поскольку моя основная должность в театре — это режиссер-ассистент, я обязан смотреть. Я все равно волнуюсь, даже несмотря на то, что спектакль поставлен не мной, я волнуюсь за главного режиссера, я волнуюсь за каждого артиста, но я смотрю и записываю все, что артисты делают, и потом раздаю комментарии.
Приносите список ошибок режиссера и говорит: так, вот тут то, вот тут это.
Да, здесь поправить, здесь не там встал, и дальше по списку.
Вас, наверное, не сильно любят актеры-исполнители за это, потому что вы каждый ход...
Наоборот, они очень благодарны, потому что артисты иногда могут заиграться, могут забыть, особенно когда это касается первого выхода на сцену в новом спектакле. Очень много задач, которые трудно держать в голове, для этого режиссер-ассистент
возвращает на землю буквально.
Да, и поддерживает артиста, направляет его в нужное русло.
Вот так не все просто, действительно, нельзя заигрываться, нужно иметь почву под ногами и не отходить от поставленных задач непосредственно режиссерам, о чем он часто напоминает.
Да, и один итальянский маэстро сказал замечательную фразу, что актер — это поезд, который мчится по двум рельсам. Одна рельса — это холодная голова, расчетливость и рассудительность. А вторая рельса — то, что называется актерская природа. То есть это взрывной характер, ну и вот все, что связано с творчеством. И поезд может идти только по двум рельсам. То есть одну уберешь, поезд сойдет с путей. То есть всегда нужно иметь две стороны, как и рассудительность, так и свое актерское нутро.
Находиться в гармонии.
Да.
Игорь, вопрос... очень прост. Сейчас ребята нас с вами послушали, в основном вас, и загорелись профессией. Как стать режиссером?
Режиссер, я сейчас, спустя время, проработанное в театре, на своем опыте могу сказать, что режиссер все-таки профессия возрастная. То есть для того, чтобы стать режиссером, нужен жизненный опыт прежде всего. Поэтому прежде чем поступить в театральный институт на режиссуру, хорошо освоить какую-то еще профессию. Вот на своем примере у меня среднее специальное образование — это академический вокал. И это мне очень помогло. То есть это этап. И даже... вот я, насколько знаю, в Советском Союзе на режиссера не брали без первого образования. Поэтому лучше освоить что-то смежное сначала, а потом уже поступить в театральный вуз именно целенаправленно на режиссера. Если ребята хотят выбрать режиссуру именно музыкального театра, то, конечно, обязательно иметь музыкальное образование, потому что работа с музыкальным материалом — это самое важное.
Вот здесь очень хорошо раскрываются фразы и выражения «дорасти до профессии».
Да.
Расскажите, какие умения смотрят при отборе на места в вузах? Если все-таки человек решил, да, уже получил первое высшее образование или первое среднее профессиональное образование, и решил все-таки попробовать себя в этой сложной профессии, к чему ему готовиться, чего ожидать?
Что касается профессии режиссера, то, конечно, очень важно иметь образное мышление. И преподаватели, когда проводят вступительные экзамены, они смотрят, как абитуриент может мыслить образами. Обязательно режиссер, студент, который хочет учиться на режиссера, будет писать письменную работу. Она называется экспликация. То есть это разбор пьесы или оперы, режиссерский разбор. То есть как я хочу поставить этот спектакль, как я вижу, чем он актуален сейчас, почему я выбрал это произведение для работы. Расписывается система персонажей. То есть это максимально подробный разбор произведения. И педагоги, читая эту экспликацию, уже оценивают, есть ли задатки будущего режиссера или нет.
Ну, правильно я понимаю, что приятным бонусом и важным, возможно, бонусом станет владение вокальными навыками и танцевальными навыками.
Что касается режиссера музыкального театра, то это очень большой фундамент, если ты владеешь музыкальным инструментом, умеешь петь, потому что тебе всю жизнь работать с музыкой. В драматическом театре тоже важно и уметь танцевать, и петь, и играть на музыкальных инструментах, потому что режиссер — это организатор, это генератор идей, и он должен заражать своими идеями артистов.
Для этого нужно уметь многое, как минимум.
Нужно уметь все. Режиссер должен уметь все.
Вот и все. Просто в двух словах. буквально уметь все.
Да.
Не отходя от темы, давайте определим, какой карьерный рост у режиссера.
Конечно, это постановка спектаклей на лучших театральных сценах. Это стремление стать главным режиссером театра, потому что у главного режиссера больше возможностей в реализации творчества. И, безусловно, это преподавание, это студенты, которым ты будешь передавать свой жизненный и режиссерский опыт. Могу сказать о себе, что вот уже несколько месяцев я руковожу оперной студией в Новосибирском музыкальном колледже имени Аскольда Мурова. И на самом деле работа с молодыми студентами, хотя я сам еще молодой человек, но встреча поколений очень важна. То есть они меня тоже очень многому учат на занятиях, и обмен и опытом, и знаниями важен для всех нас.
Как вам на преподавательском поприще, тяжело, легко поначалу было? Или сразу как-то влились, как в свою буквально русло, как в театр?
Влился.
Да?
Влился, потому что у меня замечательные студенты, которые горят, хотят заниматься, и я на каждое занятие прихожу с большим удовольствием.
Преподавание — это ваше. Не все так реагируют преподаватели, особенно которые буквально устали от профессии, а тут горящие глаза и
мы занимаемся творчеством, и все, что от нас требуется, это слушать музыку и читать книги. Это же прекрасно.
Слушать музыку и читать книги — в этом секрет.
Да.
Все, я записала. Возьмете в театр?
Конечно.
Друзья, вот таких высот можно достичь, главное — верить в себя и стремиться к своей мечте.
Да.
Давайте проясним вот такое понятие. Часто можно его услышать в актерских кругах и около театральных. Диалог со зрителем. Что это такое? О чем речь? Что за диалог?
Достаточно размытое понятие, хотя тоже у меня оно встречалось. Но всегда нужно быть понятным. Когда ты берешь произведение и ставишь его на сцене, это произведение может быть написано 200 лет назад, 300 лет назад для других людей, для другой публики. Оно может описывать события, которые нам сейчас непонятны. И нужно это приблизить к нам сегодняшним. Это не всегда может говорить об осовременивании спектакля. Но мы должны говорить с публикой на сегодняшнем языке. И даже если мы поем на, скажем, на итальянском, на французском языке, мы все равно должны быть поняты здесь,
доступно.
Я понимаю диалог со зрителем. Это вот так я его понимаю.
Думаю, вы верно понимаете, потому что как-то все теперь прояснилось. Ну, я думаю, для меня и для слушателей так точно. Спасибо за это.
Спасибо.
Мы подошли к традиционному вопросу. Как проходит обычный день режиссера академического театра? С чего он начинается, как проходит и чем заканчивается?
Все зависит от того, чем занимается режиссер в данный период. Если это постановка спектакля, то, конечно, это репетиции. Это большое количество репетиций на сценической площадке с артистами. Плюс ко всему, это работа с другими службами, с художниками. Это контроль выпуска декораций. Создание декорации. Это очень много смежных вопросов, которые тоже должен решать режиссер. Если мы говорим о обычном штатном дне, то день режиссера может начинаться с чашечки кофе. Потом мы переходим в репетиционный зал, проводим репетицию спектакля, который состоится завтра. Репетируем, обсуждаем ход репетиции и расходимся по домам. Бывает и так. А бывает то, что мы сутками сидим в театре и работаем над выпуском нового спектакля.
То есть правильно поняла из вашего ответа, что режиссер это не только про творчество, но организационные моменты тоже на его плечи ложатся.
Конечно, это и маркетинг, и многое-многое-многое.
Друзья, если вы думали, что режиссер приходит и весь день раздает указания на сцене, то вы ошибались, на самом деле его работа очень многогранна.
Да, и мы, к сожалению, не отдыхаем. То есть мозг работает 24/7, и мы все время думаем о том, что мы делаем и как мы делаем.
И главное, зачем.
А главное, зачем и для кого.
Не устаете в таком режиме?
Устаем. Конечно, все устают, и каждый по-разному отдыхает и ищет собственную отдушину.
Искусство заражает, искусство лечит, а в этом помогает и жить, и двигаться дальше.
Да.
Игорь, наше интервью плавно подходит к концу. Напоследок дайте совет молодым ребятам, что важно знать, на что обратить внимание в стремлении стать специалистом в этой профессии.
Я хочу посоветовать погружаться в профессию с головой. Режиссер — это очень интересно, но очень ответственно. И возвращаясь к той фразе, что режиссер должен уметь и знать все, поэтому погружайтесь максимально с головой и...
Творите.
Творите. Кушайте, знания грызите гранит науки.
Вот так. Все-таки теория, она важна даже...
Безусловно.
Не меньше, чем практика, так точно.
Да.
Вот так, друзья. Ну что, у нас в гостях был Игорь Евгеньевич Бондаренко, режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Сегодня он раскрыл секреты поистине творческой профессии. Игорь Евгеньевич, спасибо, что зашли к нам на эфир, нашли время в своем плотном графике. Будем рады увидеть и услышать вас снова в нашей студии.
Спасибо.
Друзья, запись эфира появится сегодня вечером в нашей группе ВКонтакте. Всем хорошего, позитивного дня и до скорых встреч.
Радио-дефис-мост.рф. Просто включи.